Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе RTFAQ. Литература и зло. 10-я Московская международная ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Она является прекрасным поводом для того, чтобы поговорить о том, как современная литература описывает социальное и метафизическое зло, и что является злом для читателя, писателя, издателя и критика. За нашим столом участники 10-й литературной ярмарки «Нонфикшн» — это издатели Александр Иванов и Никола Охотин, художник книги Андрей Бондаренко, писатель Зиновий Зиник, Лондон, поэты и критики Александр Скидан и Сергей Завьялов, главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов и совладелец магазина интеллектуальной литературы «Фаланстер» Борис Куприянов.
Ну, литература, она отвечает прежде всего языком, словом. Это совершенно однозначно и очевидно. Как ни странно, ну, это, может быть, сильно будет сказано, но именно когда вот все неблагоприятно, рождается какой-то новый язык, ну, как чудо, потому что язык идет через сопротивление, как и все. Это по Бродскому, через боль. Ну, как Бродский говорил, что человек – это инструмент для боли. И вот из этой боли развивается литература, как ни странно. Может на этом фоне родиться очень веселая и очень жизнерадостная литература. Ну, ты сама брала интервью по поводу украинской литературы, там же настоящий бум просто. В стране жить нельзя, а там литературный бум. Когда есть это сопротивление, для языка это только полезно. Потому что он обновляется, он меняется, он, ну, как бы даже мутирует. И это для языка и для литературы хорошо. Вот как бы зло, которое превращается в добро.
Я бы сказал, что абсолютным злом для меня, как для издателя, является равнодушие читателя. Причем его равнодушие к жизни, прежде всего. У меня есть большие претензии к российскому читателю. Я об этом и говорю, и пишу, как-то более или менее не стесняясь и рискуя навлечь на себя встречные упреки. Я считаю, что российский читатель в массе своей очень мало интересуется окружающей жизнью. Он огромное количество вещей произвольно, совершенно бездумно и безответственно исключает из числа вещей, которые для него важны. И это видно просто по спросу, по тому успеху или неуспеху, который имеют, например, книжки, которые имеют огромный успех совсем недалеко отсюда, всего через 1-2 границы, и проходят абсолютно незамеченными здесь. Не потому, что они плохо переведены, или плохо изданы, или что-нибудь такое, а потому, что люди действительно этим не интересуются. Люди действительно хладнокровно относятся, не знаю, к бытовому насилию, например. Оно их не беспокоит, оно их не смущает. Люди хладнокровно относятся к утрате свободы в разных ее проявлениях. Как-то где-то люди готовы спорить об этом бесконечно и горевать об этом бесконечно. Потому что, да, это, в конце концов, нормальная, естественная ситуация, когда у человека пытаются отнять свободу под тем или иным предлогом в обмен на то или другое. Вон самый знаменитый случай – это безопасность в обмен на свободу. Все, что произошло в Соединенных Штатах после 11 сентября. Давайте мы будем вас охранять от ужасного Бен Ладена, а вы за это нам разрешите за вами подглядывать, подслушивать как-то и всячески вас ограничивать. Да, это нормальная ситуация, но людей это должно сильно беспокоить, это должно их сильно волновать. И вот, пожалуйста, общество в Соединенных Штатах переломило ситуацию, насколько я понимаю. Они осудили это заблуждение и отступили от него. Ничего подобного, например, не происходит в России. Не потому вовсе, что наши пацаны вреднее, злее и бесчеловечнее. Вот те, которые свободу отнимают. А потому что те, у кого отнимают эту свободу, относятся к этому хладнокровно. Относятся к этому безразлично. Они не хотят об этом разговаривать, они не хотят об этом думать, они не хотят об этом читать, потому что они не хотят об этом знать. Вот для меня, как для издателя, абсолютным злом является нежелание знать самые разные вещи, с которыми я сталкиваюсь у российского читателя. Это касается и науки современной, и современного состояния общества, и истории искусства, и политики. Вот с этим справляться очень трудно. С этим непонятно, что делать. Потому что это не прошибается простыми рекламными усилиями. Не то, что вот я сейчас возьму хорошую умную книжку, трактующую какие-то важные и принципиальные проблемы, и стану ее страшно рекламировать. Как-то завешу весь город плакатами и буду бомбить бесконечно по радио, и все, наконец, заинтересуются этой книжкой. Нет. В общем, особенно много народу ей все равно не заинтересуются. Потому что их принципиально это не интересует. Это происходит только со временем. Это надо только ждать. Это надо только медленно надеяться на медленное какое-то развитие этого всего.
Вот мы прослушали выступления издателей Ольги Морозовой и Сергея Пархоменко, которые по-своему интерпретировали эту тему. Я бы хотела, чтобы вы это как-то прокомментировали или сказали, что для вас, как для субъекта литературы, для человека, что является злом? Для Александра Гаврилова что является злом?
Нет, я, слава богу, не субъект литературы, а объект, поскольку я только читатель и ничего другого. Но мне кажется, что есть некоторые вещи, на которые довольно нелепо выстраивать цеховой взгляд. Ну, то есть, вот разговор о том, что такое зло для читателей или что такое зло для писателей, это примерно как в еврейском анекдоте про то, дважды два сколько, в зависимости от того, покупаем или продаем. Мне кажется, что есть некоторые вещи, на которые с какой стороны, с какого боку ни взгляни, они примерно одинаковые. Зло, ну, там, возможно, мою оптику несколько корректирует моя религиозная принадлежность, поэтому там наши христианские формулировочки зла, они довольно известны и всерьез затерты. Но мне как раз кажется, что о зле лучше бы говорить некоторым генеральным образом, а не цеховым. Для меня единственная возможность определять зло – это апофатическое определение. Зло есть не то-то, 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 то-то. Зло есть не добро, не свобода. То, что противоположно правильному, то, что противоположно насильственно устрояемой норме. Зло есть воля к хаосу, боли и анархии.
Александр Гаврилов, Зиновий Зиник.
По вот предыдущим выступлениям я понял, что тут нужно сразу как-то определить какие-то категории, темы, о которых мы говорим. Или мы говорим о природе зла с философско-христианской, или иудейской, или мусульманской точки зрения, или же мы говорим о литературном процессе, о котором говорил, скажем, Пархоменко, или мы говорим о природе творчества. Если мы говорим о литературном процессе, то все зло, что вредит литературному процессу. С моей точки зрения, по крайней мере, в России, это отсутствие благожелательной, внимательной критики. Потому что для книги зло – это, конечно, ее замалчивание, плохая она или хорошая. И отсутствие регулярного разговора обозревающего литературу – это, конечно же, зло. С точки зрения творческого процесса, самое интересное, конечно же, для меня как прозаика и для всех здесь сидящих, мы все это на самом-то деле, что тут скрывать? Сказать, литература, она по природе своей зла. Потому что литература – это разговор с неприятными сторонами жизни, опять же, Александр Гаврилов это подчеркнул с христианской точки зрения, кстати, сатанинское начало – это просто диалог со злом. И литература по своей природе занимается какими-то вещами, которые даже человек пишущий, автор, от себя скрывает. И чем больше он конфронтирует с этим моментом, тем ему самому страшнее, и он каким-то образом с этим справляется. Мы знаем это по литературе и Достоевского, и Сорокина, и любого более-менее честного писателя, потому что честный писатель, он в каком-то смысле знает, что он абсолютно гол. Он есть как бы голый король, и он знает, что он говорит, нужно каким-то образом скрыть свою наготу. И эта нагота, она возникает от какого-то трения со страшной действительностью. И если человек как бы конфронтирует с этим злом сознательно и бессознательно, но выражает эту конфронтацию, тогда получается настоящая литература. Ничего тут с этим не поделаешь. Даже человек, который хочет писать как Чехов, он в конечном счете приходит в столкновение с действительностью. Ничего тут не поделаешь. Я могу просто привести одну концепцию, которая безумно интересна, а именно Энтони Бёрджесса, известный случай, когда Кубрик запретил фильм, снятый по его книге «Заводной апельсин». И Бёрджесс, конечно же, был в бешенстве совершенном. Кубрик запретил не по каким-то высокохристианско-иудейским соображениям, а просто он боялся, потому что фильм произвел такое оглушительное впечатление на подростков, что начались подражания этой, я надеюсь, все наши слушатели знают, а вот этой вот созданной Бёрджессом Кубриком эстетики панков. И Кубрик стал бояться за свою жизнь просто. Там были угрожающие письма, какие-то попытки, угрожали жене и так далее. Бёрджесс был в бешенстве, как человек, выступавший всю жизнь против цензуры. Но вот уже к концу жизни он мне лично просто говорил. Он сказал, что, возможно, и надо было это сделать. В том смысле, что, конечно же, писатель ничего не придумывает, он не создает зло. Он является в каком-то смысле отражением того, что происходит в обществе, в личности и так далее. Но писатель придает форму какую-то злу. И этой формой может воспользоваться не то, чтобы после этой книги, скажем, которая имеет дело с действительно проблематикой зла, вдруг возникают какие-то новые, он порождает зло в обществе. Нет, но люди, которые склонны к насилию, они, благодаря этой книге, они обретают язык, в котором они могут свои насильственные инстинкты выразить. И это вот, по-моему, это и самый интересный вопрос, о котором можно сегодня говорить, если уж мы действительно говорим о литературе, а не о духовных аспектах того, что такое зло или там добро.
Зиновий Зинник, спасибо. Сергей Завьялов.
Вы знаете, я хотел бы продолжить в эту же сторону. Мне кажется, что зло пребывает в литературе точно так же, как оно пребывает во всем, как бы изначально, и что зло является вообще по своей природе, вернее, литература является по своей природе в каком-то смысле злом, потому что литература изначально лжива. Лжива не по причине как бы злого умысла, а по своему устройству, по аристотелевскому вот этому учению о мимесисе, да, о подражании. Вот это вот подражание, это всегда есть как бы ложное воспроизведение действительности. Вот то, что сейчас Зиновий говорил, мне кажется, как раз это в эту сторону, только я бы предложил кому-то из профессиональных философов, я все-таки не профессиональный философ, дальше в эту сторону рефлексировать и внести сюда больше все-таки диалектики. Потому что вот эта метафизика зла отчасти становится самодостаточной эстетической игрой. Вот. А я бы предпочел более резкие и более диалектичные какие-то жесты в этом направлении.
Сергей Завьялов, Александр Иванов.
В «Мимезисе» речь не идет о подражании, вот как его понимают на психологический манер сейчас. То есть вот искусство – это подражание вот стакану, например, да, там, натюрморт со стаканом. Нет, совсем о другом. Аристотель говорит о подражании не единичному, а подражании целому. Целое, поскольку он ученик Платона, синонимично добру. И в этом смысле никакого зла в «Мимезисе» и нет вообще. Вообще нет проблематики зла в «Мимезисе». Это абсолютно гармоничная концепция. Ну вот в продолжение темы я просто хочу сказать, что есть такая проблема, как проблема книга и зло. Не литература, а вот книга и зло. Вот. И в литературном корпусе мировом самое лучшее раскрытие этой проблемы – это пятая песня дантовского ада. Вообще вот читатели Данте обычно до рая не доходят. По моему опыту где-то останавливаются на середине чистилища, потому что в рае уже чистое добро. Вот, и в этом смысле, как бы, Данте одним из первых, ну, после греческой метафизики, столкнулся с ситуацией, что добро достаточно абстрактная вещь. В нем, что называется, фактуры мало. Мало вот плотности, чувственности, фактуры. Она такая абстрактная, почти бестелесная. А вот ад читают все, потому что там, как бы, все очень плотно, фактурно, резко, скульптурно и так далее. И вот пятая песня ада, это вот знаменитая история Паоло и Франчески. Собственно говоря, люди попали в ад из-за книги. Все начиналось очень мирно. Просто сидели вместе, читали книгу «Сказание о рыцаре круглого стола». И пошло-поехало. Ланселот посылает гонца, значит, королеве Женевре. И этот гонец начинает признаваться в любви от имени Ланселота. Слово за слово, в первый поцелуй. Вот. И там есть замечательная фраза, которая, мне кажется, является определяющей для понимания вообще литературы. Смысла литературы. Она по-разному переводится в русском, но вот самый лучший перевод это такой: «И в этот день мы больше не читали». То есть понятно, чем они занимались. Они занимались просто чувственной страстью. Они как бы любили друг друга целый день. Книга была отложена. И в общем все кончилось плохо. Пришел законный муж, проткнул мечом обоих, и они оказались в аду. Но при этом Данте, он очень сочувствует им. И это одна из самых красивых песней ада, потому что они там, вот эти птичьи как бы полеты душ, это очень красиво. То есть по поводу диалектики зла. Зло в каком-то смысле можно понимать двойственно. Зло как отсутствие добра, вот то, что нам Александр представил, выдавая это за христианскую метафизику. На самом деле это не христианство, это платонизм, конечно, чистой воды.
Спиноза, точнее.
Ну, платоновская традиция. Есть другая версия. Она более радикальна, она связана уже с современной философией, которая там начинается от Киркегора и так далее. Зло – это не просто ничего, пустота, отсутствие добра, да, или слабость добра. Зло имеет собственную онтологию. Зло существует. Вот. И это, конечно, дикий вызов для литературы. Потому что если зло существует, и с этим сталкивается поэзия 20 века, в частности, вот Цилан, например, который, конечно, ничего не может сделать с классической эстетикой, которая утверждает, что литература, как и все искусство, это изображение добра. Изображение или выражение добра. А вот что делать с Холокостом, например? Что делать со злом? Можем ли мы, спрашивает нас Адорно и Цилан косвенно, можем ли мы иметь дело с ситуацией, когда зло приобретает абсолютный характер? И вообще, можем ли мы трактовать зло как абсолют? Это же дикий вызов христианству. В христианстве зло ни в коем случае не является абсолютом. Зло всегда относительно. Оно всегда сополагается абсолютному добру, но никогда не является в точном смысле абсолютным антиподом. То есть у зла нет своей субстанциальности, нет укорененности своей.
Прекрасный пример разницы отношения, ну, не к Голокосту, а к лагерной ситуации. Это Шаламов и Солженицын. Просто Шаламов взял это как некую цельность и воспринял это, и написал это. А Солженицын, так сказать, трактовал это как некоторую байку, как некоторую притчу, пребывание в лагере, как некоторое страдание, искупление и просветление. Абсолютно. В то время как Шаламов принял это как абсолютное зло, и литература, которая сама по себе, как слово, всякое слово, оно двойственно, возможно, там можно даже с какой-то платоновской точки зрения принять начало какого-то света, чисто эстетически. Абсолютно. Но, в принципе, он принял это как абсолют.
И в этом смысле Солженицын, конечно, целиком принадлежит традиции 19 века,
да.
А Шаламов – это современный писатель,
да.
Писатель 20 века. Да. Просто завершу. Отношение литературы ко злу в той или иной степени это вынужденная, просто навязанная литературе, и она не может от этого уйти, решение вот этой дилеммы. Существует зло или его нет? И каждый, конечно, решает это по-разному.
Александр Иванов и Зиновий Зиник. Свобода в клубе RTFEQ. Литература и зло. Александр Скидан.
Мне кажется, что современное письмо, если отсчитывать эту современность от Бодлера с его «Цветами зла», та современность, которая проходит через, в том числе, Киркегора, Ницше, Достоевского, это письмо, и особенно это становится очевидным, конечно же, в 20 веке, у Кафки, у Александра Веденского, у других авторов, у Беккета, у Бланшо. Вот это письмо, оно очень сокровенным образом связано со злом и с негативностью, как опытом самого же письма. Мне кажется, что вот само понятие негативности может нам помочь чуть-чуть приблизиться вот к онтологии зла. Мне кажется, что, конечно же, если говорить об абсолютном метафизическом зле, это прежде всего смерть. Это для любой религиозной системы, для любой философии, конечно, в этом главный вызов. И вот мне кажется, что литература с некоторых пор оказывается интимно связана вот с этим опытом радикальной негативности, то есть отрицания. Модальности этого отрицания могут быть разными. Отрицание мира, да, радикальный нигилизм. Еще какие-то другие модальности, о которых мы можем чуть позже поговорить. Но мне что интересно здесь, что именно вот в этом письме мы схватываем сам опыт зла как некую внутреннюю потребность, как, если угодно, как некое скрытое, вытесняемое до поры культурой желание. И об этом желании можно прочесть, конечно же, в «Цветах зла» Бодлера и Утючева в его знаменитом, совершенно шокирующем, скандальном стихотворении «Люблю глаза твои, мой друг» с его второй строфой, где, по сути дела, он разворачивает эту антологию зла через желание. Угрюмый, тусклый огонь желания. Мне кажется, что это письмо помогает нам понять ситуацию современного писателя. Есть некоторая потребность в вычитании, в отрицании из мира чего-то. Мы втянуты в этот процесс. Возможно, исторически втянуты в этот процесс. Также и зло, мне кажется, это есть некое изымание, изъятие из мира каких-то сущностей, которые мы можем назвать, наверное, добром. Мне кажется, что ситуация писателя – это когда мир дан, он в некотором смысле уравновешен, и задача писателя – изъять из этого мира какие-то кирпичики, какие-то смыслы и обрушить все это здание. Зачем? Это другой вопрос. Мне кажется, что вот радикальное письмо, оно занимается именно этим. Выдалбливанием вот этих пустот, изыманием сущности с тем, чтобы, в свою очередь, втянуть читателя в этот процесс. И в этом, конечно, колоссальный соблазн зла, но вот не в моральном смысле, да, а по-настоящему в метафизическом смысле. Я думаю, что мы только-только сейчас начинаем приближаться к осознанию, к глубокому пониманию вообще вот этой изнанки творчества, которое традиционно воспринимается как некое счастье, избытка и прибавление. На самом деле, мне кажется, что мы давно уже существуем в ситуации, когда мы занимаемся изъятием и вычитанием.
Александр Скидан, спасибо. Саш, ну я бы хотела на более простой уровень, честно говоря, перевести нашу беседу, да. Потому что многие читатели, с которыми я сталкиваюсь, интеллигентные люди, мои друзья, говорят: Лен, ну вот зачем вот вы все люди, которые занимаются все время литературой, почему вы такие злые, почему так много зла, почему вы нас, наконец, не утешите? Вот я полагаю, что мы о читателе и зле, о том, как читатели и писатели по-разному воспринимают зло и зло в литературе, поговорим во второй части программы «Свобода в клубе RTFAQ. Литература и зло». За нашим столом издатели Александр Иванов и Никола Охотин, художник книги Андрей Бондаренко, писатель Зиновий Зиник, Лондон, поэты и критики Александр Скидан и Сергей Завьялов, главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов и совладелец магазина интеллектуальной литературы «Фаланстер» Борис Куприянов. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 ночи и 5:00 утра с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
В Москве 11:30, коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Южной Осетии заявили об обстрелах Цхинвали с грузинской стороны. Заместитель министра обороны Южной Осетии Ибрагим Гасеев утверждает, что в субботу вечером огонь из автоматического оружия велся по юго-восточной окраине Цхинвали со стороны грузинского села Никози. Грузинская сторона эту информацию пока не комментирует. В Москве сегодня пройдет митинг с осуждением участившихся в последнее время нападений на активистов общественных и профсоюзных движений. Аналогичные акции состоятся в Петербурге и Нижнем Новгороде. В Ингушетии минувшей ночью были обстреляны частная гостиница в Назрани и универсам в станице Орджоникидзевской. Пострадавших нет. Из-за циклона в Татарском проливе остановлена до понедельника работа паромной переправы, связывающей Сахалин с материком. В Москве на съезде Коммунистической партии России сегодня пройдут выборы руководства и будет принята новая программа партии. Правительство Пакистана обеспокоено заявлениями индийских властей о том, что за терактами в крупнейшем индийском городе Мумбай могут стоять пакистанские экстремисты. В Таиланде число раненых в результате субботних взрывов в Бангкоке возросло до 47. По данным полиции, один взрыв произошел у резиденции премьер-министра, занятой участниками антиправительственных выступлений. Еще несколько около телевизионной станции и в аэропорту. В Нигерии в столкновениях между представителями христианской и мусульманской общин погибли не менее 300 человек. В Румынии проходят парламентские выборы. Избираются 315 депутатов Нижней палаты парламента и 137 сенаторов. В Каракасе представители России и Венесуэлы утвердили окончательный план проведения совместных военно-морских учений в Карибском море. Это был краткий обзор новостей.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе RTFAQ. Литература и зло. За нашим столом участники 10-й ярмарки интеллектуальной литературы нонфикшн, издатели Александр Иванов и Никола Охотин, художник книги Андрей Бондаренко, писатель Зиновий Зиник, Лондон, поэты и критики Александр Скидан и Сергей Завьялов, главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов и совладелец магазина интеллектуальной литературы «Фаланстер» Борис Куприянов. Мы закончили предыдущую часть на выступлении Александра Скидана, который говорил о том, что у литературы и общества есть потребность во зле. Но в то же время я вот лично сталкиваюсь с требованиями читателей, чтобы литература стала доброй. Вот люди устали от злой литературы. Комментарий Александра Гаврилова.
Мне это как раз кажется, что выступление Александра Скидана было очень точным и некоторым образом сняло ряд вопросов, которые традиционно обсуждают в связи с проблематикой зла в литературе. Зло литературное – это не подлинное, не бытийственное зло. Это его изображение, это его модель. И эти практики зла в литературе как раз абсолютно по Аристотелю такие очищающие практики. Мы боимся гибели бытия, разрушения бытия, потому что это и есть абсолютное зло. Мы для того, чтобы как с этим страхом справляться, мы его моделируем раз за разом для того, чтобы иметь возможность его как-то пощупать безопасно, капсулировать и растворить. Запрос на добрую литературу, как мне кажется, может быть связан с двумя вещами. Либо с тем, что потенциальный читатель так панически боится добра, что хотел бы щупать его безопасно, либо с тем, что потенциальный читатель, и здесь странным образом я соглашусь с некоторой частью посылки Сергея Пархоменко, хотя в целом его выступление казалось мне немножко диковатым, читатель пытается не прикоснуться к своей собственной жизни. Он пытается ничего не знать не о внешнем бытии, а о себе самом, о своем биологическом, физическом, астрономическом, политическом и иных устройствах. Это действительно поражающая меня год за годом черта русского читателя, заметно выделяющая его меж иными читателями. С чем она связана, можно долго дискутировать, но нежелание знать ничего о себе, конечно, в пределе имеет нежелание знать ничего о зле в себе, а также и о других вещах.
Александр Гаврилов, спасибо. Андрей Бондаренко.
Просто здесь собрались люди, связанные с литературой как таковой, а я связан больше с какими-то визуальными образами. И все, мне очень тяжело как бы много вот литературы, философии воспринимать, поэтому я вот как бы из разряда «А что вы здесь делаете?». Для меня зло, например, оно очень конкретно и персонифицировано. Да? Для меня смерть не является абсолютным злом. Она даже радостна, она входит в то, что Саша Иванов, в то, как он объяснял аристотельский месяц. Смерть гармонична, она не является абсолютным злом. Ну, для меня, может быть, я просто ничего не понимаю. А одноглазый чекист на вышке для меня является абсолютным злом. И в этом смысле я совершенно... Там, прослушав интервью с Пархоменко, я вначале как-то, мне это тоже показалось довольно диковатым, но это более-менее конкретно. Когда стали говорить о смерти как о зле, о каких-то философских проблемах, я что-то как бы запутался. Вот. Для меня злом в литературе является не плохая, например, литература, а литература в своей массовости. Скажем так, банальная литература. Это для меня зло. То есть зло – это пошлость. Зло – это там, Алла Пугачева. Зло – это власть. Зло – это... Я хотел вас возбудить на несогласие, поэтому вот, пусть как бы философы продолжают.
Андрей Бондаренко, спасибо. Реплика Зиновия Зиника.
Я просто хочу сказать, что почему-то здесь какие-то нападки на читателя. И с читателем отличается так, как социологи говорят, там, рядовой человек, там, обычный человек, человек улицы. Это несуществующее понятие. Когда люди жалуются на читателя, читатель – это критик, на самом деле. Это значит критика такая. такая просто. Она несостоятельная критика. Она явно в литературе, что-то такое в России происходит с литературной критикой. Как можно говорить за читателя? Откуда он взялся? Кто это такое? Чего его ругать вообще? Читатель тот, который читает, собственно говоря.
Зиновий Зенин, Борис Куприенов.
Вообще, знаете, эта тема очень опасная. Говорить можно о всем, чем угодно. Здесь принята очень высокая нота. Мы обсуждаем зло на метафизическом уровне. Это прекрасно. Но я, вот, знаете, по другой части. Я по торговой, как бы. Вот. Я поэтому скажу совсем просто. Если говорить о зле в литературе, то зло в литературе – это взятка. Это та самая взятка, про которую говорила Лена. Когда, вот что ж вы, писатели, такие злые? Давайте там что-нибудь добренького, быстренько. Вот делать добренькое в данном случае, это является... Ну, не абсолютным, конечно. Это зло с маленькой буквы. Совсем не абсолютным, но является конкретным злом. Потому что в то время, когда люди умирают и гибнут, когда люди испытывают трудности, говорить о таком миленьком добре, даже не добре, а, я не знаю, какая уменьшительная есть форма, о миленьком добреньком, это является злом, на мой взгляд.
Боря, ну, может быть, люди просто жаждут утешения, находясь в этом бесконечном зле. Может быть, они хотят от литературы того,
что... Евангелие пусть читают.
Вот. Я только хотела сказать, может быть, они хотят от литературы того, что должно давать...
Может быть, Коран, пожалуйста.
Религиозная литература.
Недобренькая, совсем недобренькая книжка. И Библия совсем недобренькая книжка.
Это тоже еще вопрос. И пьета, и страсти – это... «Мама, не горюй».
Безусловно, я как раз про это и говорю.
Есть такое слово в современном менеджерском языке – «позитив». Да, на позитиве, вот производное пишется с двумя «ф» – «позитив». И это, конечно, связано с проблемой зла, потому что, в принципе, вот то, что говорил Саша Скидан, это одна из версий того, что зло есть не нечто определенное, а некий оператор, то есть некая функция. Вот поэтическая функция, например, вычитание или негативности, ее не надо представлять как нечто существующее, а нечто функциональное, операцию какую-то, да? И это как бы вводит или выводит зло из мира, да, вот функция поэта такого в этом состоит. Возвращаясь к позитиву, в этом смысле добро – это чистая негативность. Добро – это то, что позволяет любому человеку как бы несколько идеализировать мир. А идеализация любая, поэтическая, литературная идеализация – это значит, я... не влипаю в эту позитивную данность ситуации, мира, вещи, а я как бы нахожусь в какой-то дистанции от этого. И в этом смысле я свободен от этой принадлежности, я перестаю быть тождественен вещи, ее грубости, ее вульгарности и так далее. И позитивность в данном случае выступает как синоним вот такого мелкого относительного зла, как синоним вульгарности, безвкусицы, аэстетического чего-то и так далее. Поэтому последняя литература в каком-то вечном смысле слова есть некий инструмент, некий оператор, который позволяет нам создать идеальное воображаемое пространство, в котором или с помощью которого мы можем избавить себя и мир от такой вульгарного отождествления с грубой, материальной, конечной, плоской, пошлой данностью чего бы то ни было.
Александр Иванов, я бы хотела Николу Охотина послушать.
Но я присоединюсь, наверное, к Андрею, который, как ни странно, действительно, наверное, в наименьшей степени здесь всех присутствующих имеет отношение к литературе как таковой.
Ну ладно, столько
нет,
книг оформить.
Безусловно, да, но он совершенно справедливо выступил с, опять же, с несколько практической точки зрения, с точки зрения человека, который оформляет книгу и смотрит немножко с другого угла, немножко с другой оптики. Я тоже как человек практический, как издатель и... торговец тоже, как и Боря. Хочу, в общем, полностью присоединиться к Андрею и сказать, что да, оставим сейчас в стороне вопрос метафизического зла и добра. Мне кажется, что с этим каждый мыслящий человек должен разбираться самостоятельно. Литература есть только медиум передачи мыслей других индивидуумов, не более того. И что на чуть более практическом и низшем уровне основное зло с маленькой буквы для нас, живущих в мире, это действительно... очень сильный фактор литературы в деле смешения этих понятий добра и зла. Значит, литература, из каких соображений сейчас не будем вдаваться, из чисто рыночных, из каких-то еще развлекательных там и так далее, она уводит нас с верхних этажей, где видно черное и белое, она нас сводит вниз, где это все перестает быть различимым, и наступает такая серая какая-то взвесь, да, придонная, илистая. И люди уже перестают понимать, что к чему.
Никола, ты сейчас говоришь...
Это есть зло с маленькой буквы. Для читателей, для издателей, для торговцев и так далее.
Вот ты сейчас говоришь о рыночной литературе современной. О чем мы говорим? О каком пласте? О детективах, о развлекательной литературе.
На самом деле, по большому счету, о любой литературе. Это в какой-то степени приложимо к любой литературе.
То есть ты считаешь, что и современная русская проза такова, она уводит читателя от самоосознания?
Она уводит читателя от глобальных вопросов добра и зла. Она сводит на более низкие уровни, типа зло как социальное явление.
Угу. Не метафизическое.
Не метафизическое. Соответственно, тут уже люди начинают понимать, нам типа зла с маленькой буквы вот такого и так хватает в жизни, жизнь не так чернушная, типа хотим добренького, как Боря сказал. Или что-нибудь такое. Это все не имеет отношения к добру и злу с больших букв. И этот вал, который идет с разных сторон, от детективов до честной как бы русской прозы, которая пытается передать действительность, или ее приукрасить и утешить, или что-то такое, это все сводит нас вот этих верхних этажей. Когда человек может и обязан применять свои мозги и душу для разделения этих понятий.
Ага, то есть мы
поэтому
считаем...
это зло как таковое, да.
Но это не дифференцированность, опять же.
Недифференцированность, да, размытость понятий.
Ситуация недифференцированности, я настаиваю на этом. И она действительно наблюдается, как я понимаю, со стороны России, это недифференцированность разных литератур. Потому что, опять же, литературный разговор, за который ответственны критики, он не существует. Почему нету толковой литературной критики, которая отличает там рыночную литературу от концептуальной или авангардной, от беллетристики и так далее? Непонятно почему. Но этого разговора не происходит на ежедневном уровне. И от этого у всех создается ощущение такой серой массы и вообще начинает говорить о том, что литературы как таковой нету. Есть очень много писателей, но нету литературы.
Зиновий Зиник, спасибо. Свобода в клубе RTFAQ. Литература и зло. Сергей Завьялов.
Хотел два слова по этому поводу. Мне кажется, что как раз высокая литература в большей степени может порождать зло, потому что она своим авторитетным анализом создает некие, так сказать, общие точки зрения среди интеллектуалов и вводит нас как бы в некоторую ловушку, которая потом захлопывается. И дальше вот это вот как бы уже... сформированная точка зрения, причем чем в более высокой страте она сформирована, тем она более авторитетна, она и является злом.
Сергей Завьялов, я бы хотел примеры. Вот какого рода литературу вы имеете в виду? Вот какого писателя вот сейчас конкретно вы имеете в виду?
Достоевского имел в виду, пока говорил.
Понятно. Андрей Бондаренко.
Я просто хочу сказать, что мне кажется, что вот как бы я уже говорил, что зло конкретно, да, и мне кажется, что вот за последние 15 лет, да, действительно победила серость, и очень правильно мы, по-моему, пришли к тому, что именно не надо говорить там о жанрах литературы, о, как сказать, о качестве литературы. Зло победило, серость победила не только в литературе, да, но и в политической жизни, и в нашей повседневности, да. Кончилась как бы эпоха революции. Нам не хватает как раз в литературе, мне как читателю, не хватает именно зла. Не хватает такого реального зла. Реального выступления против власти, реального выступления против серости той же самой. И литература стала таким опресноком, да, как бы, такой как бы ритуальной пищей и потеряла как бы свои, прошу прощения, яйца. Последний писатель как бы Лимонов, который недавно отдал все свои произведения в литературный музей, дабы их не изъял Городничий, это вот как бы реальность нашей литературы. Не произведение Лимонова последнее, да, которое мы как бы ждем, не ждем, а именно вот как бы все свелось на обыденный уровень.
Вот так считает Андрей Бондаренко. Ну, то есть ни Сорокина нету, ни Прилепина. Мне хочется на какой-то конкретный уровень вернуться, что ли. Может быть, Александр Иванов что-то скажет нам по этому поводу? Что нет совсем писателей, которые говорили бы о чем-то сущностном? Или все-таки то, что они транслируют, есть зло, есть то, что травмирует читателей, ну и так далее?
Здесь очень сложный вопрос, ведь литература, любая литература перформативна. То есть мы, в принципе, оценивая литературное произведение, мы ведь не исходим из мотивов, пожеланий и каких-то предзнаний автора. Мы видим, получилось у него или не получилось. Ну, например, Есть обсуждавшаяся многожды книга Людмилы Улицкой про...
Даниэль Штайн-переводчик.
Но вот меня как читателя смущает одно. Это не очень литературное произведение. То есть мне излагается концепция зла, но излагается, да простят меня критики, ну не очень сильным литературным способом. А есть произведение вот упомянутого Лимонова, где вроде бы речь идет о каких-то совершенно низменных и вроде бы банально злых обстоятельствах жизни, которые сделаны настолько ярко и талантливо, на таком простом, изящном литературном дыхании, что я какой-то интуицией, каким-то чувством понимаю, что это настолько классно сделано, что это заставляет меня как-то вот собраться и как-то быть более внутренне, что ли, изящным, что ли, более точным и в каком-то смысле добрым, не добрым в моральном только смысле, а добрым в смысле какой-то вот внутренней собранности, какой-то адекватности ситуации, положению дел и так далее.
Александр Иванов, Зиновий Зенек.
Нет, просто как-то все говорят, что писатель что-то такое должен. Писатель все-таки, на самом деле, животное вполне рабское, в том смысле, что что услышит, то и запишет. То есть он все время... Это какой-то кантианский, наверное, процесс, но что-то такое, его что-то такое затрагивает, он пытается это каким-то образом оформить. Каким, почему литература становится злой на определенные моменты, я не знаю, но есть какие-то общие идеи, наверное, там, скажем, прием остранения, Виктор Шкловский, он, наверное, связан с отношением к зоологическому капитализму на данный момент России, в то время забывая о том, что кроме... Дарвина был еще Кропоткин, который говорил, что суть человека во взаимопомощи. И тогда нужно вспомнить там Ломоносова, не прием остроения Шкловского, а ломоносовское сближение далековатости, которое создаст как бы ощущение какого-то братства или понимания и так далее. Но от нас, то есть от пишущих людей, это не зависит иногда. А ты, так сказать, сталкиваешься с чем-то таким, что у тебя запоминается, просто застряла фраза в голове. И если она, эта фраза бездарна, то это получается серая литература. Если она яркая, как у Лимонова, или там, я не знаю, у Сорокина, или такая же внятная, как идея Пелевина, тогда это и есть, так сказать, красота в вечном смысле, в каком бы смысле она моральной ни была, потому что это вдруг возникает нечто такое, от чего ахаешь и восхищаешься, и тебе становится радостно. В конечном счете, идея же радости, а не добра или зла в литературе.
Зиновий Зенек, Андрей Бондаренко.
Все-таки писатель не животное, а, ну, скажем так, животное, освоившее гигиену. И личная гигиена обязательно у писателя должна быть. И нельзя как бы пенять. То, что писатели банально обуржуазились, это факт. Причем обуржуазились как бы те же самые писатели, там, тот же самый Пелевин, тот же самый Володя Сорокин. Ну, как бы люди реально влипли. Я уверен, что это как бы не навсегда, да, это как бы люди, которые умеют писать, имеют свою аудиторию и все. Там, и я надеюсь, что они, как сказать, своей гигиеной занимаются, но они не животные все-таки.
Андрей, вы считаете, что последнее произведение Сорокина – это буржуазное произведение?
Оно, как ни странно, мне не показалось радикальным. Мне хочется радикализма.
Спасибо, Андрей Бондаренко. Я бы вот хотел зацепиться за выступление Николы Охотина, который сказал, что писатели не занимаются метафизическим злом, а занимаются социальным. Мне так не хватает и пласта, который занимается не то что злом социальным, да, а просто социумом. Мне не хватает информации о людях, вообще говоря. Есть единицы литераторов, которые берутся за это. Ну, вот Прилепин, например. Потому что мне кажется, что большинство современных русских писателей, оно фантазирует на темы жизни с какими-то старыми представлениями своими сформированными, приходя в этот мир и вот формируя художественное пространство таким образом. Я не буду называть имена этих уважаемых писателей, которые даже получают вообще такие крупные литературные премии, но мне как-то так вот про это кажется. Я бы хотела больше документа, что ли. Я бы хотела больше Достоевского, если угодно, с его довольно ужасными детективными историями, которые он вычитывал из газет. Александр Скидан.
Сейчас, когда, Лена, ты говорила вот об этой потребности, вот сейчас, да, так, что-то новое, газетное, обжигающее, позволяющее нам прикоснуться к реальности, да, я сразу вспомнил первую чеченскую кампанию. Все литераторы тогда ждали появления нового Толстого с новым, чуть ли не эпосом, да, с новой какой-то военной прозой, открывающей нам новую реальность. Ничего подобного не произошло. Мне кажется, что этот опыт мы не там ожидали. он есть в поэзии. Гораздо большей степени в косноязычии, в разломанном синтаксисе, в том, как слова начинают поедать друг друга. Вот в этой поэзии у Сваровского, у Равинского, у Маши Степановой, я это чувствую, этого нет в прозе, потому что проза, мне кажется, гораздо более конформистски настроена. Она стала частью культур индустрии. То есть последние полчаса, о чем мы говорим? Вот об этом социальном измерении литературы, да? По сути дела, она стала частью культуры индустрии, но функция культуры индустрии по определению сводится к тому, чтобы амортизировать опыт, болезненный, травматичный опыт реальности. Телевидение, кинематограф и литература, и шоу-бизнес, и все построено на том, чтобы амортизировать, идеализировать, обволакивать и делать реальность безопасной и далекой. Если мы хотим разрушить эту функцию, да, которой литература подключилась, тогда мы должны понимать, а что же эти миллионы обывателей, несчастных людей, замученных жизнью, лишенной культуры индустрии, что они, в какой ситуации они окажутся? Они что, кинутся читать Достоевского или Сорокина? Не думаю. Я думаю, что произойдет что-то другое. И вот здесь возникает другой вопрос. А функция уже идеологической? Значит, какую идеологическую функцию сегодня литература несет? Вот не только та, которая стала частью вот этого конформистского дискурса и культуры индустрии, но и другая. То есть нужно какие-то проводить новые границы и понимать, чьи интересы вообще тот или иной писатель обслуживает.
Спасибо, Александр Скидан. Если продолжить с предложенную Сашей тему об идеологической функции литературы и новом разграничении, я, честно говоря, не очень понимаю, как это может быть сделано и кем, как, когда... Кто эти люди, собственно говоря?
Ну вот Зиновий уже поднял этот вопрос. Действительно, и в некоторых интервью у Саши Иванова я тоже это читал, что не только поле литературы не структурировано или структурировано очень слабо, но и критика отсутствует. То есть у нас все смешано, все в одном флаконе. То есть у нас нет тонких механизмов развлечения, которые, конечно же, в критике должны вырабатываться. Но критик — это в каком-то смысле и есть металитературная позиция. То есть он и должен, или она, и должны вот выстраивать эти аналитические процедуры развлечения, конечно же. А это идеологическая задача.
Нет, но есть еще страшный цинизм и скептицизм, который, по-моему, чисто социальный, потому что в стране не произошел процесс десоветизации, который произошел в Германии, который произошел в так называемой Восточной Европе. Когда к власти пришли люди, которые замешаны в совершенно кровавых делах, а у человека обычного возникает, так сказать, очень циничное отношение ко всему происходящему. И я думаю, что это заведомо чувствуется в культуре. И это каким-то образом, с точки зрения идеологического подхода к действительности, возникает скептицизм вообще по отношению к литературе. Потому что если все дозволено, тогда ничего не происходит, на самом деле.
Зиновий Зенек. Александр Иванов.
Я хочу вот отреагировать на то, что Саша Скидан сказал. Здесь есть проблема, она связана с тем, что как мы, как читатели, относимся к литературному тексту, к литературному произведению, и, скажем, можно ли говорить о том, что, например, какие-то общественные или культурные конфликты выражают себя, например, в или миметическом отображении этих конфликтов, или в том, что Саша назвал такими разломами, происходящими внутри литературной формы. Это большая проблема, потому что вот эта апелляция к опыту и к такому структурному разлому в форме, она, мне кажется, не учитывает того момента, что литература, даже не прибегая к аргументу, что она стала культурной индустрией, а что литература, в принципе, живет, как ни странно, во многом наивным чтением. Наивным чтением. Если мы уничтожим наивное чтение и ведем только фигуру так называемого профессионального читателя, на литературе можно ставить крест. Потому что как бы вот это вот «над вымыслом слезами обольюсь», то есть наивное чтение, оно является, на мой взгляд, основой существования литературы просто как формы жизни. А все остальное, в том числе внимание к синтаксическим или каким-то иным разломам, базируется только на этом. И если вот так посмотреть на проблему добра и зла в литературе, то я могу сказать только одно, что литература – это безусловный, как бы, воображаемый мир, в котором мы хотим, мы, как читатели, хотим быть немножечко лучше, чем мы являемся вот в качестве, ну, условно реальных людей. И вот это может быть забытая, но все время восстанавливаемая функция литературы, чуть-чуть, немного лучше, немного добрее, немного точнее в эмоциях, немного гармоничнее. Это не иллюзорная функция литературы, а что ни на есть ее как бы человеческая прямая задача.
Вопрос, как это решать, как это исполнить. И вот здесь, мне кажется, говоря об опыте писательском, нужно все время иметь в виду, что он имеет смысл только тогда, когда мы вернемся к старому пониманию опыта. Опыта как того, что можно повторить. Вот тот опыт, который неповторим, он в каком-то смысле не является опытом. Вокруг него ничего нельзя построить, ни коммуникации. На это можно ответить только своим неповторимым опытом. Но эта ситуация неповторимости, она абсолютно бесперспективна. Поэтому я прошу у всех молодых писателей сделать, поставьте такой опыт, поставьте опыт. Организуйте опыт, да, чтобы я, как читатель, мог его повторить. Пусть на своем материале, на своем жизненном, как бы, пространстве. И если мы не будем об этом думать, то тогда литература просто перестанет существовать, она проиграет и культурной индустрии, и всем другим медиа.
Александр Иванов. «Свобода» в клубе RTFAQ. «Литература и зло». За нашим столом были участники 10-й литературной ярмарки «Нонфикшн», издатели Александр Иванов и Никола Охотин, художник книги Андрей Бондаренко, писатель Зиновий Зиник, поэты и критики Александр Скидан и Сергей Завьялов, главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов и совладелец магазина интеллектуальной литературы «Фаланстер» Борис Куприянов. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода» в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода» в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.